11:07.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение моего коллеги Алексея Кузнецова «Книжный угол». Алексей, чему сегодня посвящена программа?
Речь сегодня пойдет о так называемой околотеатральной литературе. Свои новые книги представляют директор Дома актера Маргарита Эскина. Ее книга называется «Мастера и Маргарита», а также художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Рейхельгаус. Он назвал свою книгу цитатой из Чехова «Мы попали в Запендю».
Далее в нашем эфире программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Ее тема – любовь в суфийской традиции.
Ну а после краткой сводки новостей – программа «Радиоблог».
Гость «Радио Свобода» – писатель, владелец интернет-компании Сергей Кузнецов. Коллега, о чем будет разговор с вашим однофамильцем?
И с ним, и с Екатериной Пархоменко, мы поговорим о реакции блогерского сообщества на обвинение директора сельской школы в интеллектуальном пиратстве.
Актуальная тема. Итак, примерно через 9 минут программа «Мужчина и женщина», а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол».
Во все времена так называемая околотеатральная литература ценилась в мире театра едва ли не выше, чем любая другая, теоретическая и историческая уж во всяком случае. Это вполне объяснимо. Публику, то есть рядового зрителя, всегда интересуют не столько подробности, сколько сплетни и байки из жизни публичных людей. А уж театральные люди публичны по определению, ведь на сцене по-иному и не получается. Общедоступность, когда-то продекларированная Станиславским в названии художественного театра, это неотъемлемый театральный атрибут. Если высокая, так сказать, художественная часть театрального бытия порой бывает спрятана за семью замками, тем активнее публика ищет компенсации в мемуарах, анекдотах и просто театральных историях. Две новые книги этого самого околотеатрального разряда, безусловно, очень заметны. Маргарита Эскина, директор Дома актера, хотела назвать свою книгу как-то иначе, но издатели настояли на варианте «Мастера и Маргарита». А художественный руководитель театра «Школы современной пьесы» Иосиф Рейхельгаус названием сделал цитату из «Чеховской чайки» «Мы попали в Запендю». Обе книги насыщены юмором, обе с теми самыми историями, которые так легко потребляет средний театрал. Однако, если у Рейхельгауза все посвящено байкам, то Эскина порой вспоминает не комичные, а вполне пафосные моменты своей богатой театральной жизни.
Срочно вызывает Губенко. Сообщает, что был в мэрии и договорился. Здание бывшего Министерства культуры СССР передадут той организации, которую назовет он. И он предлагает его нам, Дому актера. Я лепечу что-то невнятное. Оправдаю доверие. До конца дней у вас останется свой кабинет в этом здании. Губенко дает мне наказ, чтобы завтра в 8:30 10-12 корифеев сцены сидели в приемной Лужкова. И корифеи мои, милые борцы, Вертинская, Эту, Штабаков, Ширвинт и другие, встают ни свет ни заря и собираются в приемной. Входят Лужков, видит эту компанию, радостно удивляется, приглашает в кабинет. Светский разговор длится 1-1.5 часа, и под конец, как бы между прочим, Губенко кладет перед мэром распоряжение передачи здания Дому актера. И хотя еще не все визы собраны, Лужков, спасибо ему за быстроту решений, подписывает. Я считаю, что одного такого поступка достаточно, чтобы считать, что Николай Николаевич Губенко не зря был министром. Хотя всегда обидно, когда актеры, да еще такие мощные, как Губенко, тратят свой творческий потенциал на административную работу. Но поскольку актер – существо эмоциональное, его поступки даже на посту министра – человеческие.
Это едва ли не самый драматичный эпизод из жизни Дома актера. Пожар начала 90-х и переезд в бывшее здание Министерства культуры Советского Союза на Арбате. Я работал тогда в Союзе театральных деятелей России, и мой кабинет выгорел, будучи как раз над старым Домом актера. Как человеку, пережившему и тот пожар, и гибель многих дорогих для меня вещей, сгоревших в здании на Тверской, читать все, что написала Маргарита Эскина, мне было безумно интересно. Думаю, что главное здесь тот несгибаемый жизнерадостный характер, легендарный темперамент Эскиной, с которым, наверное, только и можно было вместе с искрами от пожара на Тверской вдохнуть вторую жизнь в мрачное министерское здание.
Я постаралась, ну как, пройти по моей жизни. Там есть мое детство, которое прошло на Арбате. Там есть очень большая глава о моем папе. Потом глава об учебе в ГИТИСе. Я училась у замечательных педагогов. Это и Джавелегов, это и Аникс, это и Макульский, это и Байджиев. Кончила я ГИТИС, у нас был безумно дружный курс, и сразу пришла работать на телевидении. На телевидении я проработала 24 самых счастливых года в моей жизни. И после телевидения и до Дома актера я за 10 лет поменяла 10 мест работы. Работала в журнале «Клуб художественная самодеятельность», во Дворце культуры «МАИ». Я работала руководителем отдела подготовки церемонии открытия и закрытия Олимпиады 80. Я работала в цирке, это необыкновенно интересно. Я работала с Анатолием Васильевичем Эфросом в театре на Таганке. И потом я была приглашена на работу в Союз театральных деятелей СССР создавать бюро пропаганды советского театра. И в этот момент Михаил Александрович Ульянов силой своего невероятного на меня действующего безотказно мужского обаяния заставил меня уйти оттуда и прийти в Дом актера. И вот уже 20 лет я в Доме актера. Последняя часть книги просто об актерах. Короткие слова, которые, может быть, не раскрывают никаких фактов их жизни, они скорее передают мое ощущение от них.
Такая тональность речи Маргариты Эскиной легко вписалась бы в речь персонажей книги Иосифа Рейхельгауза. Вот классический пример его актерской байки.
На гастролях «Современника» Валентина Никулина поселили с Петром Щербаковым. Тот был человеком мощного актерского темперамента, мощной комплекции и мощно храпел по ночам. Никулин решился просить директора театра Леонида Эрдмана об отдельном номере. Или хотя бы о переселении к менее шумному соседу. Эрдман его выслушал, искренне посочувствовал и посоветовал. «Валя, не торопись переселяться. Это хлопотно и не нужно. Есть отличное средство. Когда Щербаков начнет храпеть, ты так тихонечко присвистывай и цокай языком. Проверено не один раз, ни один храпун не устоял». Никулин следовал совету педантично, но успехами похвастаться не мог. Через несколько дней к Эрдману пришел Щербаков. «Леня, пересели меня в другой номер, я не могу спать. Этот сумасшедший Никулин каждую ночь вскакивает, свистит и цокает языком».
Но самая последняя байка Рейхельгауза в книгу его войти не успела. Его театр был приглашен недавно на театральный фестиваль в Иран. Возили туда Чайку, но не Чехова, а Бориса Акунина. Понятно, что в мусульманской стране на театр налагалось множество ограничений, в том числе на зрителей и на зрительниц.
Значит, в театре они сидели вместе на нашем спектакле, сидели вместе рядом, естественно, закрытые совершенно. У женщин видна только часть лица, это все, что видно. Ни волосы, ни руки, ни ноги, ничего больше не видно. Они сидели и смотрели. Правда, нам посол, наш посол российский, у нас был прием в посольстве, он сказал, что когда совсем недавно там был ансамбль «Березка», и когда женщины с мужчинами танцевали, то Шариатский совет принял решение, что все-таки будут там два концерта. Один концерт будут смотреть женщины отдельно, а второй будут смотреть мужчины отдельно. Но поскольку у нас все прикосновения были убраны, сидела комиссия цензоров, 4 человека, и они каждый раз говорили: не прикасаться, не прикасаться, не прикасаться. Там даже есть ситуация, когда должен Треплев прикоснуться там, к Ирине, там, удержать ее. На руки это мы сразу отменили. Это все на руки было, все отменено. Там просто нужно было действительно прикоснуться. И он спросил, что же делать. Ему сказали цензор: рукой нельзя. А в это время, это же детектив, у Треплева пистолет. Он говорит: а пистолетом? Да, пистолетом, пожалуйста. И вот Треплев у нас там... прикасался пистолетом.
Удивительно, но порой такие вот мемуарные байки или байковые мемуары становятся бесценными источниками. А потом вдруг оказывается, что, например, грандиозная драка на премьере пьесы «Эрнани» Виктора Гюго становится чуть ли не фактом истории и театральной эстетики. Иные великие в прошлом театральные спектакли куда ярче вспоминаются не благодаря скучным театральным рецензиям, а только потому, что кто-то записал пару-другую актерских байк. Мне, как бывшему театральному критику, это, конечно, обидно, но все же есть в этом высшая театрально-историческая справедливость.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу моего коллеги Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Ну а сегодня в 20:07 после выпуска новостей повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у Радио Свобода председатель Российского профсоюза угольщиков Иван Махначук. Ведет программу Карен Агамиров. Первый раз программа была в эфире в воскресенье в 14:07. Повтор следующий в 20:00 по московскому времени.
А также потом в 2:00 с воскресенья на понедельник. Но воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Thank you.
Сегодняшняя передача из цикла «Философские разночтения» посвящена мистическому течению в исламе суфизму. Первыми суфями считают носивших шерстяные власеницы аскетов, живших в Ираке и Сирии в конце VIII – начале IX века, которые стремились постичь тайный смысл коранического откровения, строго следовали предписаниям Корана и Сунны. Кроме того, большое значение ранние суфии придавали психологическому анализу, стремились вскрыть истинные мотивы человеческих поступков. И что не менее удивительно, в числе ступивших на путь суфизма, вопреки принятой в исламской культуре традиции, были женщины. Подробнее о возникновении суфизма и его влиянии на арабскую и персидскую культуру я попросила рассказать доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника Института востоковедения Наталью Пригарину.
Ислам официальный отвечает не на все вопросы, которые были у людей. И суфизм возник как самостоятельный поиск Бога на основании учения ислама. А самое замечательное в суфизме, конечно, что он оплодотворил культуру. И художественная литература отдала огромную дань этому тоже, потому что очень часто большие поэты были и большими суфиями, и подвижниками.
Может быть, это как раз связано с тем, что суфизм принес возможность говорить о религии, о вере в терминах любви.
Конечно. Тут произошло такое сложение словарей. Разные любовные отношения проецируются на любовь суфия к Богу. Вот я вам приведу пример, две пары классические. Одна – это Лейли и Меджнун. Это один из важнейших сюжетов суфизма. Это один тип любви, когда Меджнун – это значит человек одержимый. Он влюбился в девушку по имени Лейли, и дальше кончается тем, что он уже предмет своей любви видеть не хочет, потому что она живет в его сердце, и ему достаточно вот этого общения. И это трактуется как высшая степень любви к Богу. Эта любовь совмещает и чувственность, и возвышенные всякие вещи, но она не реализована как чувственная любовь. Это вот Низами, XII век, это самая классика. Иногда это вот мужской аспект, что ли, гомосексуальный аспект суфизма, потому что очень многие братства были замкнуты. Ну, в частности, одна из дозволенных вещей была восхищение красотой молодых безбородых юношей, специальное их созерцание, специальное переживание любовного экстаза по отношению к Богу, потому что каждая красота как бы символизирует красоту Бога. Есть суфии, которые отождествляют себя с женщинами, потому что Бог все-таки мужское начало олицетворяющее, и они надеваются в женские платья, выражают свою любовь такими способами и так далее. То есть я хочу сказать, что существуют самые-самые разнообразные общности суфизма.
Правда ли, что были суфийские ордена для женщин и смешанные?
То, что я знаю... Это Ясави, это орден в Турции, который возглавляет женщина. Я бы видела ее, она прелестная, современная, очень красивая женщина, которой мужчины подходили, целовали ей руку, как носитель вот этой духовной традиции. Но отношение суфизма к женщинам было амбивалентным. С другой стороны, именно женский образ возлюбленной становится очень важным суфийским символом, который потом экстраполируется на настоящую любовь. Единичные фигуры, конечно, были, безусловно, но с ними связана масса всяких философских ходов. Скажем, если женщина говорит со своим наставником, она не должна быть для него женщиной, и он не должен быть для нее мужчиной. Как только он замечает, что у нее руки хной покрашены, все. Именно начало женское-мужское в суфийском продвижении, оно мешает. Женщина-подвижница – это не женщина, это дух.
Что неудивительно, потому как конечной целью суфии считали уничтожение своих личностных качеств и замену их божественными, либо прямое соединение с божественной истиной. Другое дело, что в четвертом томе Ихья сказано «Воистину тот, кто не знает зла, впадает во зло». Свой следующий вопрос я задала профессору Института востоковедения Тауфику Ибрагиму.
В восточной философии присутствуют женщины?
Если... говорит о собственно богословской традиции, то женский элемент был менее заметен. Но есть суфизм, как раз в рамках этого течения женский элемент не только был легализирован, женский элемент выступает чуть ли не на первом месте. Эти мистики, суфии, организовали разные братства, ордена, тарикаты. Там не только было, конечно, отдельные женские тарикаты, но туда принимали и женщин, и мужчин. обычно для религиозной, скажем, ортодоксальной версии мусульманского богословия подобных явлений не было. В суфизме мы имеем совсем иной мир. Мир такой очень красивый, вот очень женственный, женский. Среди первых основателей суфизма была женщина. Вот это Рабиа, 8 век. Любой мусульманин слышал это имя. И она была рабыней-танцовщицей. И вот она ввела в мусульманской культуре, хотя Бог описывается, что Бог любит нас, Бог любвеобильный, но как-то не привыкли в ортодоксальном богословии об отношении Бога с человеком говорить в терминах любви. В суфизме, начинается, именно Рабиа впервые ввела отношение Бога с человеком не раб и господь, а два влюбленных. А это стало нормой в суфизме. Для суфи тема любви всеохватывающая. В полуортодоксальном богословии есть изречение пророка Мухаммада. О Боге говорится. Я был скрытым сокровищем, и мне было любо быть узнаваемым, поэтому я сотворил мир, чтобы люди меня познали. Обычно богословы подчеркивают элемент познания Бога. Бог сотворил мир как акт саморефлексии. Суфи подчеркивает момент «любит». Мне было любо. Вот поэтому в основе сотворения мира любовь. Именно любовь – та сила, которая движет миром. Бог сотворил весь мир как движение любви. И все в мире, любая любовь, любовь мужчины к женщине, любовь родителей к детям, любовь к любой – это часть этой любви, которая пронизывает мир, которая придает ему смысл. Вот именно любовь. И другой мотив, соответственно, красота, потому что любить можно красивую. И здесь тоже у пророка Мухаммада есть изречение, которое суфы довели до предела. Воистину, Бог красив и любит прекрасное. Бог – это красота. И любая красивая вещь в мире – это частица этой божественной красоты. И высшее проявление этой красоты – это женщина. И поэтому великий суфи, великий мыслитель, великий философ суфизма Ибн Араби говорит, созрицание Бога в женщине есть наивысшее созрицание Бога. И суфийская лирика, вся она построена, вот отношение к Богу, все это в терминах любви, и эта любовь иногда настолько в чувственных образах, что иногда трудно отличить, где речь идет о физической, телесной эротике или духовной эритологии в самом высоком. Женский элемент там был очень развит. Не было таких, может быть, ярких фигур на уровне Рабиа, но в биографии всех великих суфьев среди имен учителей обязательно значились женские имена. Понятно, и в исламе, как в христианстве, как в иудаизме, Бог не описывает в терминах «он» и «она». В Боге нет половых различий. Хотя принято, что Бог говорит «он». Естественно, и в арабском языке тоже так Бог. Но там для обозначения Бога есть слово еще то же самое, как по-русски, слово «сущность», «самость Бога». По-арабски она по форме мужское «that», а по грамматике «женское». У Бога самое главное – сущность Бога женская.
Итак, в суфийской традиции любовь движет миром, и все проявления любви есть свидетельство любви божественной. Об этом в сегодняшней программе рассказывали доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Наталья Пригарина и профессор Института востоковедения Тауфик Ибрагим.
Программу «Мужчина и женщина» подготовила наша коллега Тамара Леленкова.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит очередной выпуск музыкального календаря Александра Бараховского.
Суд Амстердама снял все обвинения, выдвинутые против поп-звезды Мадонны, представителями молодежного крыла голландской протестантской партии. Судьи пришли к мнению, что действия Мадонны не несут в себе оскорбления христианских ценностей, а являются выражением социальных убеждений певицы. Напомним, что речь идет о все тех же мировых гастролях Мадонны, в ходе которых она появлялась на сцене в терновом венце и распятая на кресте. Это шоу вызвало бурю протестов представителей различных христианских групп по всему миру, в том числе и в России. В Нидерландах дело дошло до светского суда. И вот вердикт. Поп-певица Мадонна не будет осуждена за богохульство или оскорбление веры. Представители прокуратуры уверены, что с помощью своего шоу певица хотела выразить разочарование определенными событиями, происходящими в мире, что не имеет ничего общего с нападками на христиан. К тому же Мадонна не дискредитировала христиан как группу, говорится в официальном судебном пресс-релизе. With you, you silly thing, just take it from me. It was not a chance meeting. Feel my heart beating. You're the one. Tree of life, and that is why no longer scared if I fall. When I get lost in space, I can return to this place, 'cause you're the one. Nothing fails, no more fears. Nothing fails, you washed away my tears. Nothing fails, no more fears. Nothing fails, nothing fails. I'm not religious, but I feel so moved. Makes me wanna pray, pray you'll always be here.
Мадонна в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Сразу после краткой сводки новостей вы услышите программу «Радиоблог». В гостях у «Радио Свободы» писатель, владелец интернет-компании Сергей Кузнецов.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В порту города Балтийск Калининградской области в результате аварии контейнеровоза, шедшего под флагом Кипра, в море вылилось около 2 тонн мазута. По данным МЧС, судно получило пробоины при швартовке. В Саранске более 1000 человек приняли участие в митинге против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и транспорт. Участники акции высказались за отставку мэра, передает корреспондент Радио Свобода. В Дагестане к выборам в Народное собрание республики допущены 6 партий. Среди них «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Союзу правых сил, «Яблоку» и «Народной воле», а также еще 3 партиям в регистрации отказано. В центре Воронежа в подвальном помещении строящегося здания произошли 2 взрыва. Пострадавших нет, разрушены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение чужого имущества». Жертвами новых терактов в Багдаде сегодня стали по меньшей мере 15 человек. Вчера при мощном взрыве в столице Ирака погибли 130 человек и более 300 были ранены. По меньшей мере 20 человек погибли и 190 тысяч остались без крова из-за сильнейшего наводнения в столице Индонезии Джакарте. Затоплены 1000 домов, школы и больницы, нарушено транспортное сообщение, энерго- и водоснабжение. Правительство Израиля утвердило нового командующего вооруженными силами страны. Им стал кадровый военный Габи Ашкеназия. Представитель правительства Ирака заявил, что половина актов насилия в Багдаде совершается боевиками из Сирии. На ферме в английском графстве Суффолк забито 160 тысяч индеек. На днях на этой ферме начался массовый падеж птицы.
Московское время 17:32. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день» в эфире «Радио Свобода». Сегодня у нас, как обычно в это время, в эфире программа «Радио Блог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Обычно мы обсуждаем, что пишут в блогах, говорим о сетевых дневниках, форумах и разнообразных интернет-сообществах. Ну а темой сегодняшней передачи мы выбрали реакцию сетевого общественного мнения на дело директора школы, которого судят сейчас за использование нелицензионных компьютерных программ.
В гостях у нас сегодня писатель, владелец интернет-компании и блогер Сергей Кузнецов. Он и ответит за все блогерское сообщество.
Добрый день.
Тема эта обсуждается уже много дней, написаны сотни постов, тысячи комментариев к ним. Вот, собственно, сам сюжет.
Директор школы в селе Сепыч Верещагинского района Пермской области Александр Поносов оказался на скамье подсудимых по обвинению в пиратстве. По данным следствия, Поносов несет ответственность за то, что на 12 компьютерах, находящихся в его школе, установлено нелицензионное программное обеспечение. В случае признания его вины директору школы может грозить до 5 лет лишения свободы. Компьютеры, вызвавшие нарекания правоохранительных органов, поступили в школу с уже предустановленным программным обеспечением.
Ну вот, собственно, сюжет, который вызвал бурю в сетевых сообществах, и появилась куча разнообразных комментариев. Коротко обозначились у нас две позиции. Первая позиция выглядит так.
Я хочу написать письмо женщине Ольге Дергуновой, которая представитель Microsoft, еще президенту, который Путин, и еще миллионам людей, не исключая и преемников. Уважаемая и дорогая Ольга, меня зовут Саша, я живу в Мытищах и мне 30 лет. Я никогда, слышите, никогда в жизни не покупал лицензионного софта и никогда не куплю. Если что, я дам свой адрес и паспортные данные, можете вызывать меня в суд, я с радостью. На моем ноуте порядка 15 продуктов вашей компании, других компаний и все пиратка. И мне не стыдно, не надо рассказывать мне про программистов, которые тоже хотят кушать. Я хотел бы, чтобы при этом судили меня и еще миллион человек. И дело тут вовсе не в том, что мы не любим конкретно вас или абстрактного Билла Гейтса. Мы всех любим, просто вы нас ненавидите. Как и почему будет сидеть директор Поносов? Он будет сидеть за вас. Я слышал такие байки, когда Восточная Европа входила в Евросоюз, компания Microsoft боролась с пиратством. Покупался пиратский завод, на него ехали бульдозеры и конец. Сегодня ваш бульдозер едет в другом направлении. Это называется национальный проект. Вам не стыдно, Ольга? Вы знаете, что такое дело Сепыч? Вы что, всерьез думаете, что там кто-то, включая прокурора, который поддерживает обвинение, будет покупать лицензионные окошки? А вам не стыдно, Владимир Владимирович? А вам, преемники? Если вы все скопом посадите или хотя бы условно осудите директора, вам не сносить головы. Нет, это не монетизация льгот. Вы потеряете нас, Саш из Мытищ, которым 30. Это больше и страшнее, чем миллион пенсионеров. Если это удачный размен, что ж, флаг вам в руки. Только знайте, что мы стоим дороже любой думы. Вам не стыдно? Почему в школе нет денег на лицензию? Почему в этом виноват директор? Знаете, я всегда был такой умеренный и спокойный, а сегодня я страшен. Только троньте мне директора Поносова. Я и сам педагог, и я сам из семьи учителей. Вы даже представить себе не можете, что будет потом. Не хороните империю, вы же умные. Я искренне надеюсь, что посадят меня. Знаете, сколько я украл у софта? Может, пусть нас всех посадят? Кто тут, к примеру, сидельцы последний?
Как мы видим, в этом письме выражается поддержка директору школы, господину Поносову. Но, как следовало ожидать, мнения разделились, и вот следующее письмо как раз является собой пример мнения противоположного.
Первое. Я не считаю, что софт должен раздаваться только бесплатно. Лично я уже много лет стараюсь покупать все нужные лично мне программы. И, к слову, кино я стараюсь тоже покупать лицензионное. Второе. Я считаю, что большинство компаний могут себе позволить лицензионную частоту, либо путем покупки Microsoft решений, либо путем перехода на Linux. И требования Microsoft представляются здесь вполне обоснованными. Третье. Необоснованной представляется практика выборочного правосудия, потому что у граждан возникает ощущение, что учителя приняли не за пиратство, а по каким-то другим причинам, потому что если 90% пользователей компьютеров нарушают закон, то нельзя для примера арестовать сельского учителя. К слову, если бы Microsoft вчинил иск Минобразования на основании того, что в подведомственных ему учреждениях используют нелицензированный софт, у меня не было бы возражений. частности, еще и потому, что результатом этого иска был бы, скорее всего, централизованный переход всех школ на Linux или соглашение, по которому Минобразование приобретает лицензии для школ по сниженной в 100 раз цене. Именно поэтому этого иска нет, а есть чистая практика запугивания. Механизм такой же, как в случае карательных акций – расстрел каждого десятого жителя деревни. Четвертое. Точно так же устроено, к примеру, дело Ходорковского, и причина одна и та же. В ситуации, когда закон нарушают 90% тех, кто должен его исполнять, не очень ясно, как должен выглядеть механизм перехода к ситуации «закон нарушает 5%, и мы их ловим и сажаем». Мне кажется, задача государства – предложить механизм перехода и сделать его достаточно прозрачным. Потому что в противном случае каждый судебный прецедент выглядит не как проявление принципа «вор должен сидеть в тюрьме», а как манифестация идеи «закон как дышло». И еще все время есть подозрение, что есть люди, не заинтересованные в прозрачных правилах игры. Потому что когда этих правил нет, тогда есть простор для коррупции и взяток, будь это налоги, лицензионный софт или легкие наркотики. Пятое. История эта вызывает такое возмущение именно потому, что она не про Microsoft, а про то, как функционируют законы в России. Именно это и должно быть темой общественного обсуждения и осуждения.
И это мнение, собственно, принадлежит нашему сегодняшнему гостю.
Мне кажется, что различие между мной и Сашей Измытищ в данном случае не очень принципиально, потому что я считаю, что это мой личный выбор. Я стараюсь покупать лицензионное программное обеспечение, потому что я считаю нужным поддерживать программистов. Я прежде всего то, что вот сам взял и заплатил там свои карточки, покупаю в интернете или как-то еще. Люди сделали хороший продукт, чего же я буду его у них красть, я им заплачу. Когда у меня стоит лицензионный софт компании Microsoft, скорее это связано с тем, что мне лень возиться с контрафактной продукцией, но скорее интересно здесь говорить о ситуации в целом. И оценка ситуации в целом у меня и у Саши Измытищ, в общем, совпадает, потому что она заключается в том, что в области программного обеспечения в России 90% его потребителей, а может 95%, а может 99%, являются людьми, которые потребляют контрафактную продукцию. В этой ситуации прийти и сказать, эти люди преступники и пираты, совершенно неправильно. Не может быть ситуации, когда у нас есть правильный закон, но почему-то 99% населения его не выполняет. Мне кажется, что это ситуация, когда с законом что-то не так, а не с людьми. Или с способом применения закона что-то не так. Мы знаем в истории много примеров, когда ситуация, в которой у нас есть закон, который все население почему-то не хочет выполнять, приводила только к криминализации общества. Чтобы приводить какой-нибудь пример не из отечественной истории, это история сухого закона в Америке. Этот сухой закон оказался, по идее, выгоден только мафии, больше никому. Ситуация с лицензионным софтом, с софтом вообще, мне представляется здесь чем-то похожим. И она, ситуация, и для меня это очень важно, характерна не только для России. Часто звучат голоса: мы не богатая страна, у нас меньше средние заработки, как можно покупать все так задорого? Но мы прекрасно знаем, что аналогичная проблема стоит и в Америке. Она, скажем, там остро стоит, может быть, не в области программного обеспечения, а в области музыки и кино, которые по пиринговым сетям люди через интернет качают. Иными словами, это единая большая проблема, связанная с тем, что появление интернета стало большим вызовом института копирайта, так как он существует в настоящий момент. Совершенно понятно стремление корпораций, владеющих авторскими правами, будь то музыкальные корпорации или софтверные, продолжать продавать то, что они продавали всю жизнь, и продолжать как-то давить на пользователей теми или иными способами, собственно, запугиванием. Мне кажется, что здесь та ситуация, в которой государство должно каким-то образом вмешаться в эту довольно бессмысленную распри. Потому что, когда я говорю о том, что ситуация с учителем Поносовым напоминает многие ситуации из российской жизни, налоги оптимизируют, многие предприниматели арестовывают почему-то одного. Применительно к России мы все говорим, ну, здесь понятно, в чем дело, это специально выбирают одного, а с остальных берут взятку. Так вот, мы видим такую же ситуацию в Соединенных Штатах, когда огромное количество людей пользуются пиратской музыкой и пиратским кино, а арестовывают тоже одного, двух, трех. А с остальных тоже, что ли, взятку берут? Нет, никто не берет взятки. Мне кажется, что ситуация, когда начинает работать выборочное правосудие, кого-нибудь одного выцепили, его побили публично, высекли. Это ситуация, когда надо задуматься и стараться менять ситуацию системно. решать эту проблему силовым методом не получается. Не получается ни в России, ни в Америке.
Понятно, что некие официальные лица, пусть из частного капитала или из государственных структур, юристы, экономисты и так далее, наверное, эту проблему уже обдумывают. Я подозреваю, что не может она оставаться совсем без исследования. Но, может быть, имело бы смысл, как это говорил Чапаев, в мировом масштабе бросить какой-то клич, причем не по специалистам официальным, а вот именно по блогам, чтобы люди попробовали промоделировать эту ситуацию и изыскать какие-то формы. Мы еще, наверное, не знаем этих форм, но найти-то можно?
Я обозначил общую большую проблему, которая называется интернет и копирайт. Но давайте мы в рамках сегодняшней беседы сузим, потому что с музыкой одна история, с софтом немножко другая. И раз уж мы начали говорить про Microsoft и учителя Панасова, то будем говорить вот про эту чуть более узкую ситуацию. И эта идея активно обсуждается в блогах. В частности, потому что у нас есть примеры стран, которые ситуацию государственных учреждений, которые вынуждены либо покупать за огромные деньги софт, либо оказываться вне закона, это ситуация, существующая не в одной России, а в огромном количестве стран. И у нас есть пример Китая, который эту ситуацию прекрасно порешил. Китай объявил, что он на государственном уровне поддерживает операционную систему Linux в качестве такого государственного стандарта. Linux, я поясню для радиослушателей, это операционная система, которая свободно распространяется, в отличие от Windows. Ее любой человек может поставить. У него здесь нету легальной проблемы. У него есть технологическая проблема. Это чуть сложнее, чем установка Windows. То есть государство в этой ситуации должно задуматься, во что оно хочет вкладываться. Оно хочет вкладываться в то, чтобы покупать у зарубежной компании, в данном случае компании Microsoft, их программный продукт, устанавливая его на миллионов компьютеров в своей стране, или вкладываться в образование собственного населения для того, чтобы, например, увеличить количество людей, способных работать с альтернативными операционными системами, с тем же Linux. Отметим, что второй выбор заодно сильно уменьшает проблему пиратства. Потому что когда ситуация пиратства понимается как «я либо должен заплатить огромную сумму в 200, 300, 400 долларов для покупки лицензионного софта, либо должен пойти на рынок и купить что-то за 5 копеек, поставить, оно будет у меня работать», то тут как-то, ну, всем понятно, что люди выберут, и довольно трудно их после этого в чем-то упрекать. И другое дело, когда возникает третья возможность, но я могу приобрести бесплатное, свободное, лицензионно чистое программное обеспечение, на котором я могу работать. Тогда я буду чист перед законом. Да, от меня потребуется несколько больше усилий, но это такие реальные усилия. Сообщество людей, которые поддерживают Linux, оно очень доброжелательно. Во всяком случае, среди них всегда находится достаточное количество добровольцев, готовые помогать в обучении. Объяснить, помочь, помочь поставить, помочь обучать. Там, разумеется, на каком-то уровне, если там большая корпорация, то, наверное, с меня возьмут за это деньги. Если это школьный учитель, то это сделают бесплатно. Мне кажется, что это очень важный момент. И тут как раз государство должно решить, что оно хочет поддерживать. Она хочет поддерживать зарубежную частную компанию, или она хочет поддерживать образование в своей стране, готовность людей больше думать самих и что-то делать своими руками.
Мне бы хотелось еще обратить внимание на такое обстоятельство, что это не только давление закона о копирайте. Я тут, пока вы рассказывали, вспомнила историю, как BBC, вполне себе государственная корпорация, на своем сайте выложила записи 9 симфоний Бетховена, исполненных оркестром BBC, то есть там по части копирайта все было абсолютно чисто. И они подверглись чудовищному давлению звукозаписывающих компаний, чтобы это свободное скачивание с сайта BBC было прекращено. И они вынуждены были отступить. Потому что это не только давление закона, это давление корпораций. Казалось бы, да, эти записи принадлежали BBC в полном объеме. Однако протесты звукозаписывающих компаний раздавались в полный голос, и BBC отступила.
Когда мы говорим о том, что люди будут всегда в этой ситуации поддерживать пиратов, а не большую корпорацию, мы должны понимать, что, разумеется, для России и корпорация Microsoft, и звукозаписывающие корпорации, они зарубежные корпорации. При всем моем представлении о важности культурного обмена, мы должны как-то ясно понимать, что население страны всегда должно говорить своему руководству: лучше вкладывайте деньги не в чужую большую корпорацию.
Поскольку мы говорим о школьном учителе, который как раз и печется об образовании своих детей, и он бы учил их работать на майкрософтовском софте, то тут вопрос образования тоже стоит достаточно серьезно. Давайте все же послушаем тех, кто пишет об этом в блогах.
Но не сам же директор приобрел этот софт у пиратов, а кто-то, наверное, выполнял госзаказ по компьютеризации школ и нагрелся при этом. Как-то так. Копни все же поглубже, переведи стрелки со стрелочника.
Конечно, это никакая не собственность, это всего лишь бизнес-модель. Никаких оснований требовать, чтобы эта модель работала, нет ни у кого. Во всяком случае, их не больше, чем у Остапа Бендера требует, чтобы ему платили за вид на Пятигорский провал. Все громкие слова о краже в данном случае являются ложью и призывом, чтобы работа бизнес-модели обеспечивалась насилием со стороны третьих лиц.
То, что отложено рассмотрение дела против директора средней школы из Пермской глубинки, который якобы обокрал компанию Microsoft, хороший знак. Значит, что-то начало скрипеть в голове у тех, кто все это затеял. Но само это дело знак отвратительный, конечно. Никто до сих пор внятно не объяснил, почему объектом уголовного преследования стал не тот, кто продал контрафакт, то есть, собственно, тот самый пират, получивший выгоду, а тот, кто его приобрел, причем в пакете с техникой, то есть обычный юзер, к тому же слабо разбирающийся во всей этой механике. Зачем было государству в лице прокуратуры устраивать позорный скандал, который дискредитирует это государство, и который теперь государство же в лице Минобразования и Роспечати вынуждено как-то гасить?
А в прокуратуре лицензионные программы? Конечно. Краевая прокуратура заключила договор в этом году. Но, правда, мы уже наревелись с лицензионным программным обеспечением. Летят почему-то. Два раза уже в ремонт возил. С пиратскими таких проблем не было. Но все равно закон есть закон. То есть были пиратские программы и в прокуратуре. И прокурор это признает публично.
Вы в этом Сепоче были? Я был. Пермский край – регион-донор. Школам тупо дают бабло на лицензионное ПО. Оно там просто тупо есть. А Сепоч – это село, где наполовину зэки, наполовину старообрядцы, и все воруют.
В связи с так называемым делом Поносова хочу сказать, что если вы учитель информатики или любой другой учитель или представитель администрации школы, который хочет или, скажем мягче, готов попробовать использовать Linux в учебном процессе, но не знает, с чего начать, я готов встретиться, рассказать и показать. Более-менее в любые выходные. Безвозмездно, то есть даром. Если таких учителей, завучей, директоров школ, руководителей кружков наберется несколько человек, будет еще лучше.
Далее автор приводит адреса, по которым могут найти помощь жители Москвы, Питера, Тулы, Калуги, Нижнего Новгорода, Челябинска, Саратова, Владимирской, Рязанской и Ярославской областей.
Люди обращают внимание на то, что как выделялись деньги для покупки этих компьютеров с предустановленным программным обеспечением. Это мы с вами здесь понимаем, что компьютер сам по себе, железка, в общем, совершенно бесполезная вещь. Что к нему нужны программы, а мало что понимающие в этом чиновники или просто малокомпетентные, скажем, директора школ просто про это не помнят и не знают. И вполне возможно, что это просто еще и ошибки вот этой программы финансирования такого сорта. А может быть и не ошибки, может быть злоупотребление.
Честно, это не случайная ошибка. Вот представьте себе программу финансирования, в которой написано, и у корпорации Microsoft мы закупаем лицензии на... там, 10 миллионов долларов. И вот это ложится на стол людей, которые утверждают бюджет. Они говорят, вы что, сдурели? Вам сколько Microsoft откатил за это? Почему он нам не откатил тогда? Это что такое? В этом смысле, как только государство признает проблему, говорит, надо бы нам покупать лицензионный софт. Тут же оно понимает, нам не надо покупать лицензионный софт, нам надо поддерживать Linux. Именно поэтому это не вносится строкой в бюджет. Потому что тогда видно, что это огромные государственные деньги, подаренные корпорации Microsoft.
Вы, Сергей, согласны с тем, что для государства это действительно позорный скандал?
Мне как-то трудно говорить, если честно, в этих терминах. У меня есть внутреннее убеждение, что различные подразделения государства действуют как-то вполне сами по себе. Сам по себе прокуратура, сам по себе Минобразование, сам по себе Госнаркоконтроль. В этом смысле, насколько они все дискредитируют государство, мне не очень понятно. Для меня, собственно, что мы называем словом государство, тут становится совсем расплывчато, когда государство есть конгломерат различных служб, действующих в своих интересах. Но, вне сомнения, прокуратура выставляет себя в довольно смешном положении. Суд, если он как-то вынесет этот приговор, выставляет себя тоже в смешном виде и, скажем честно, в неприглядном. Да, это какой-то действительно, ну, дискредитирующая вещь. Но мне кажется, если уж мы заговорили о блогах и об этой истории, в ней есть большая позитивная часть. Мне неинтересно говорить об этой истории в терминах позорный скандал, опозоривший российское государство. У любого государства мы найдем подобного рода идиотические скандалы, скажем уж честно. И тут шли бы мы говорим, что любое государство позорно по определению, либо как-то ищем другие критерии. Но для меня интересно здесь другое. Большая и заинтересованная реакция общественности в этой истории. Потому что мне кажется здесь очень важным, что это подтверждение той тенденции, которую мы наблюдаем последние 5 лет в России. Эта тенденция, когда люди, не интересующиеся политикой, в русском смысле слова политика, выборы, политические партии, кто за кого голосует в Думе и все остальное, начинают принимать участие в политической жизни, интересуясь политикой чуть больше в американском смысле слова политика, где политика — это то, в каком магазине ты покупаешь еду, и то, в каком магазине ты покупаешь книжки. Все это тоже часть политики. То есть люди начинают отстаивать свои права, понимаемые их в широком смысле как свои, выступая против несправедливости, и для них это не выступление против государства. Для них это не выступление против той или иной политической силы. История учителя Понасова напоминает мне другие подобные истории. Например, историю водителя, обвиненного в гибели губернатора Евдокимова, выросшую в большие протесты по всей стране. Эти люди, протестовавшие тогда против, скажем, спецсигналов и беспредела на дорогах, они же не выступали за какую-то политическую партию или против какой-то политической партии. Они могут, когда дело дойдет до выборов, голосовать и за «Единую Россию», и за СПС, и за Родину, за кого угодно. Это не важно. У этих людей есть четкое представление о своих, ну, как сказать, гражданских правах, о защите своих интересов. И в данном случае это были автолюбители по всей стране, которые вывешивали ленточки, что-то делали в поддержку. Им удалось добиться пересмотра приговора и отмены большинства спецсигналов на уровне Думы. Вот на этой неделе закон вступил в действие. В ближайшее время увидим, насколько он работает. Мне кажется, что история учителя Понасова может стать историей такого же рода. Да, историей, в которой люди, которые пользуются компьютерами, вместе выражают ему поддержку, вместе требуют от власти каких-то мер. Они могут требовать разных мер. Легализуйте пиратство, перейдите на Linux как на стандарт. Добейтесь, чтобы выступления были только против производителя контрафакта, а не против его потребителей. Требования могут быть самые разные. Но массовость выступлений, пусть даже в силу того, что это компьютерные дела в интернете сейчас, показывает большую общественную заинтересованность и готовность людей объединяться, готовность людей действовать вместе на вот этом новом для многих из них политическом поле.
А как вы думаете, активные и бурные протесты в блогах в этом случае или в другом имеют вообще шансы вылиться во что-то более материалистическое, что ли? В какие-то уличные демонстрации, в собрания, в митинги, выступления, во что еще?
Можно я немножечко уточню? А просто сами по себе блоги, как с вашей точки зрения, они влиятельны?
Блоги, конечно, влиятельны. Блоги, вне сомнения, создают большой шумовой фон. Потом про это начинает писать пресса. Я знаю несколько случаев, когда сначала был шум в блогах, потом были публикации в прессе. Или когда была публикация, потом был мощный шум в блогах и вторая волна публикаций.
Наша предыдущая передача была посвящена ровно этому вопросу.
Мне кажется, что блоги — такой механизм общественного мнения. На основе блогов могут возникать какие-нибудь уличные действия. Понятно, что вся история про любые ленточки, она в интернете начинается, по большому счету, или в интернете продолжается и распространяется. Понятно, что любые митинги и акции прямого действия, любые, будь они руссконационалистические или в противоположную сторону, они тоже в большой степени проращены в интернете, и в интернете как-то их корень. Мне кажется, что это важная история про важность благосферы для России, потому что на момент, когда блоги завоевали в России популярность, LiveJournal прежде всего, был момент, когда российское общество было в смысле гражданской активности довольно плохо структурировано. Оно и сейчас плохо структурировано. В Америке момент появления блогов был момент, когда американское общество, там было много механизмов и много институтов, я не говорю о государственных вещах, а именно о отношениях между людьми, позволявших существовать вот этой четкой структурализации общества, возможности организовываться для митингов и демонстраций, для каких-то других протестов. Там были 60-е годы, в которые все выучили, как это делать. В этом смысле блоги и интернет немного добавили для Америки. Добавили, но не так много, как для России. А для России возможность незнакомым людям объединиться на основе общих гражданских взглядов, политических взглядов, довольно новая вещь. Это новый и сильно востребованный инструмент и механизм. Именно поэтому мне кажется, что все работы в интернете, в том числе теми, которыми я занимаюсь, лучшие и наиболее интересные из них направлены на создание в интернете каких-то объединений и сообществ людей, на разработку механизма объединения и создания сообществ, которые сначала возникают в интернете, в благосфере в частности, а потом как в зеркале отражаются в реальной жизни. В этом смысле, да, блоги очень важная вещь сейчас для России, потому что они являются мощнейшим инструментом изменения сознания людей, которые в них находятся. Они понимают, что они могут объединиться для совместной гражданской деятельности. Объединятся ли они сегодня или завтра по этому поводу или по-другому, это уже частный вопрос. Важно то, что эта возможность у людей, молодых людей, 20-30 в голове, очень сильно появляется. Я думаю, что то, что Саша из Мытищ пишет в этом тоне письмо президенту, это тоже результат того, что существует благосфера и та идеология, которая существует в благосфере.
И кто знает, может быть, мнение российского президента Владимира Путина, высказанное им в минувшую пятницу, когда он фактически призвал оправдать директора Поносова, во многом и обусловлено давлением благосферы на все слои общества.
И еще раз скажу, тут совершенно не важно, за что эти люди будут ратовать. За отмену копирайта, за введение. В данном случае это не важно, потому что механизмы здесь одни и те же. До тех пор, пока это не санкционировано сверху действия, а объединение людей, у которых какие-то взгляды, мы с вами можем разделять или не разделять. И так возникает гражданское общество. И оно сейчас возникает из благосферы.
Ну, такая страшновастенькая перспектива, на самом деле. То есть, такое очень острое оружие. А ну, как они действительно объединятся для того, чтобы кого-то выселять?
Я думаю, что, Катя, то, что вы говорите, оно как раз подтверждение важности блогов. В России нету гражданского общества, потому что... Ну, то есть, не то, чтобы нет. В России трудно возникает гражданское общество.
Пустив
что-то на свободу...
Гражданские
права всегда обоюдоострое оружие. Мы должны как-то решать, ну, по крайней мере, сами для себя. Мы хотим, чтобы оно было, или мы хотим, чтобы его не было. Я считаю, что когда оно есть, все равно лучше, чем когда его нет. Мы уже жили, когда его не было. Я считаю, да, оно обоюдоострое. Ну, хорошо, ну, что поделать.
Ну, тут любимый аргумент всех противников гражданских свобод и гражданского общества история про то, как пришел к власти Гитлер вполне демократическим путем.
Ну, у нас есть пример Октябрьской революции, как и без демократического пути может пойти к власти. Если серьезно, то я думаю, что Гитлер пришел к власти, потому что, конечно, Веймарскую республику нельзя считать гражданским обществом в современном смысле слова. В ней были демократические институты, но реально возможности для людей выражения своих мыслей и чувств, широкого диапазона для этого у них не было. Когда о беспокойстве людей за судьбу своей страны, за положение своей страны в мире, за переживание поражения в войне, когда единственным каналом выражения их чувств на эту тему является, условно говоря, еврейский погром и поддержка штурмовых отрядов, то это не гражданское общество. Потому что гражданское общество представляет им много других возможностей. Я подозреваю, я не историк, что в Веймарской республике этих возможностей у них не было.
Ну что ж, будем надеяться, что блоги, в частности, и благосфера в самом широком смысле этого слова, как раз сейчас и дает нам возможность для создания гражданского общества. А уж как с ним быть, давайте все же обсуждать тогда, когда мы его сможем создать. Пока придем к выводу, что его в России маловато.
В интернете есть.
В интернете есть, отлично. Ну что ж, тогда, если бы у нас были сейчас бокалы с шампанским, мы бы подняли их за здоровье Рунета и гражданского общества в России, которое только нарождается.
У нас в гостях был Сергей Кузнецов, писатель, владелец интернет-компании и блогер, который отвечал у нас сегодня за все блогерское сообщество.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Радиоблог». Услышимся в следующее воскресенье. Всего доброго.
До свидания. Всего доброго.
Сегодня сразу же после выпуска новостей в 18 часов 7 минут на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича доктор философских наук, профессор МГУ, политолог, член Федерального совета СПС, теоретик либерализма, президент фонда «Русское либеральное наследие» Алексей Карамурза.
Около 100 человек из организации «Стоп войне» пришли к президентскому дворцу.
Шрапнель попала ей в глаз. Я же была ранена в ногу.
Президент Лукашенко поручил правительству найти альтернативные источники поставок нефти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
План обеспечения безопасности Багдада разработан самими иракцами.
Мы в России любим грузинский народ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир.